С новостями этого часа вас познакомил Ярослав Шимов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Расследование авиакатастрофы под Тюменью. Владимир Лукин обнародовал доклад о положении с правами человека в России в 2011 году и итоги парламентских выборов в Мьянме. Вот такие темы, а кроме того, обзор британских газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Комиссия Межгосударственного авиационного комитета МАК прибыла на место крушения самолета ТР-72 авиакомпании «ЮТЭЙР», разбившегося в понедельник утром под Тюменью. Всего на борту потерпевшего аварию самолета находились 43 человека, включая 4 членов экипажа. 31 человек погиб, 12 выживших госпитализированы в тяжелом состоянии. Названы предварительно возможные причины катастрофы. Версия теракта, по словам представителя Следственного комитета, исключена. Над этой темой сегодня работала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Самолет авиакомпании «ЮТЭЙР», направлявшийся из Тюмени в Сургут, упал в понедельник вскоре после вылета из аэропорта Рощино. На борту находились 4 члена экипажа и 39 пассажиров. Об этом сообщила официальный представитель Уральского следственного управления Следственного комитета на транспорте Марина Бубкина.
По предварительным данным, после взлета воздушное судно пропало с экранов радаров. Экипаж воздушного судна не вышел на связь с диспетчером. По данным экипажа другого воздушного судна, самолет обнаружен на расстоянии 3-5 километров от взлетно-посадочной полосы.
По данным, опубликованным на сайте авиакомпании, 12 выживших в катастрофе доставлены в больницы Тюмени. В ближайшее время будет решен вопрос о переводе самых тяжелых пострадавших в московские клиники. Представитель МЧС по Тюменской области Юрий Алехин заявил, что, учитывая характер катастрофы, жертв могло быть больше.
Самолет практически разлавился пополам, половина одна в одном месте, другая в другом. И то, что вот такое количество людей все-таки осталось довольно живыми, это очень радует.
По факту авиапроисшествия уже возбуждено уголовное дело. С таким заявлением перед журналистами выступил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.
Уголовное дело принято к производству главным следственным управлением Следственного комитета. В связи с тем, что самолет упал недалеко от населенного пункта, следствием устанавливаются очевидцы происшествия. А следователи работают с выжившими, чье состояние здоровья позволяет давать показания. В аэропорту изымается техническая и предполетная документация.
Владимир Маркин сказал, что версия о теракте на борту самолета АТР-72 исключена. Он также отметил, что следствием рассматриваются две приоритетные версии катастрофы. Это техническая неисправность и ошибка пилотирования. Кроме того, следственные органы не исключают и ошибку работы наземных служб. Генеральный директор агентства «Инфомост» Борис Рыбак призывает не торопиться с выводами до расшифровки бортовых самописцев.
На этом этапе никто ничего сказать, конечно, не может, и если кто-то вам будет что-то рассказывать, либо люди непрофессиональные, неквалифицированные, либо просто глупцы. На этом этапе невозможно даже сделать какие-либо предположения. Комиссия расшифрует показания бортовых рекордеров. После этого какие-то версии наверняка появятся. Насколько я понимаю, средства объективного контроля, ну вот эти вот, собственно, рекордеры найдены, находятся в нормальном состоянии, то есть все будет расшифровано, и какая-то ясность появится.
Бывший авиаконструктор, а ныне авиаэксперт Борис Рыбак говорит, что самолет АТР-72 присутствует в парке многих авиакомпаний мира, и машина зарекомендовала себя как достаточно надежная.
Самолеты АТР-42, версия поменьше, АТР-72, версия побольше, наверное, один из самых распространенных двухдвигательных турбовинтовых региональных самолетов. Построено их довольно большое количество. АТР-72, вот этих вот больших, наверное, более 400 штук. Работают они по всему миру и в Соединенных Штатах Америки, в Европе, в Азии. Количество происшествий, которые с ними происходило за всю историю существования, они существуют с конца 80-х годов. Но я бы сказал, незначительно, находится где-то в районе десятка за всю историю эксплуатации. В общем, нормальный такой рабочий, широко используемый самолет.
Разбившийся под Тюменью франко-итальянский самолет авиакомпании «ЮТЭЙР» АТР-72 был построен в 1992 году, сообщает РБК. Первым его эксплуатантом была тайваньская авиакомпания. С 1999 года по 2003 данный борт летал под флагом финской авиакомпании «ФинЭйр». «ЮТЭЙР» получила самолет в 2008 году от эстонского перевозчика «Aero Airlines». Между тем, самолет авиакомпании «ЮТЭЙР» рейсом Тюмень-Москва в понедельник утром не вылетел из аэропорта отправления из-за невзлетной конфигурации. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте. В итоге пассажиров отправили на другом самолете Ту-154. По мнению известного летчика-испытателя, героя России Магомеда Толбоева, авиакатастрофы в России происходят из-за плачевного состояния отечественного авиационно-промышленного комплекса и закупки отработавших свое зарубежных машин.
Хотя это трагично и больно говорит об этом. Это общее состояние гражданской авиации России. Полностью. Это системная ошибка. Это не просто самолет виноват, человек виноват. Это система, созданная после развала СССР, то, что было жестко контролировалось государством, потому что речь шла о безопасности перевозок, о жизни людей. Мы сегодня теряем сотни людей в год, 40 людей, 50 людей, каждая катастрофа. Это трагедия, судьбы людей. И к этому отношение какое-то безразличное, как будто так и должно быть. Парк устарел. Место устаревшего советского парка изнасилованного, просто на износ, высосали весь ресурс. Теперь вместо того, чтобы обновить этот парк за счет нашей конструкторской мысли, нашей промышленности, вместо этого на рынок пустили чужой мусор.
По поручению министра транспорта Игоря Левитина создана комиссия по оказанию помощи пострадавшим в катастрофе в Тюмени. В адрес главы Минтранса после катастрофы звучали критические заявления. Однако герой России Магомед Толбоев уверен, что дело не в личности министра.
Прежде чем сказать слово о министре, надо знать его статус. Министр транспорта России Левитин не имеет никакого отношения к авиации. К авиации отношения имеет Росавиации, департамент при министерстве, который не подчиняется министру. Вот о чем речь идет. Я говорю, система, разрушила система. Не отдельный человек. Вместо Левитина можно поставить Иванова. Вместо Иванова Степанова, Петрова. Что от этого изменится? Ничего не изменится. Он такой же заложник. Потому что систему надо исправить. Полностью надо реструктурировать систему.
Комиссия Межгосударственного авиационного комитета уже прибыла на место катастрофы. В расследовании происшествия, заявляют в МАК, примут участие представители изготовителя самолета. Администрация Тюменской области в связи с катастрофой АТР-72 объявила в регионе трехдневный траур. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Тюменской области объявлен трехдневный траур по жертвам крушения пассажирского самолета. В результате авиакатастрофы погиб 31 человек, 12 выживших госпитализированы в тяжелом состоянии. Президент России Дмитрий Медведев из-за трагедии под Тюменью отложил до вторника запланированную на сегодня встречу с руководителями незарегистрированных партий. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин считает необходимым уточнить в российском законодательстве понятие экстремизма, а также правила получения российского гражданства. Тверской суд Москвы отклонил иск бывшего совладельца компании «Юкос» Платона Лебедева, который добивался компенсации за незаконное продление его содержания под стражей перед вынесением второго приговора. Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонко распорядился обеспечить лечение экс-премьера Юлии Тимошенко за пределами колонии в Харькове, где она отбывает наказание. Лидер оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи назвала победой народа результат, показанный ее партией «Национальная лига за демократию» на дополнительных выборах в парламент, которые прошли в воскресенье. Президент Венгрии Пал Шмидт подал в отставку после скандала вокруг его докторской диссертации, которая была признана плагиатом. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Ровно 30 лет назад, 2 апреля 1982 года, аргентинские войска вторглись на принадлежащие Великобритании Фолклендские острова. Аргентина заявляла всегда о своем суверенитете над островами, которые в стране называют «Мальвинскими». Несмотря на попытки урегулировать конфликт дипломатическими методами, Великобритания объявила Аргентине войну и в результате продолжавшихся более 2 месяцев боевых действий восстановила контроль над островами. С обзором публикаций в западной прессе на эту тему мой коллега Андрей Шароградский.
Война между Великобританией и Аргентиной за Фолклендские острова продолжалась 74 дня. Погибли 904 военнослужащих, 255 британцев и 649 аргентинцев и 3 мирных жителя островов. Вот как тогдашний премьер Великобритании Маргарет Тэтчер объявила в парламенте об аргентинском вторжении на Фолкленды 2 апреля 1982 года.
Prime Minister!
Господин спикер, мы сегодня здесь, потому что впервые за много лет территориальная целостность Великобритании была нарушена в результате иностранного военного вторжения. После нескольких дней обострения наших отношений с Аргентиной, вооруженные силы этой страны атаковали вчера Фолклендские острова и установили над ними военный контроль. Господин спикер, я уверена, палата полностью поддержит меня в полном осуждении неспровоцированной агрессии Аргентины против британской территории.
Газета «Гардиан» сегодня публикует выдержки из рассекреченных архивом национальной безопасности США документов, касающихся британо-аргентинской войны за Фолклендские острова. Из этих документов следует, что правительство Маргарет Тэтчер, по мнению американских аналитиков, сразу было настроено очень решительно и практически не рассматривало возможность мирного урегулирования конфликта. Кроме того, в Вашингтоне опасались, что на стороне Аргентины может выступить Советский Союз. Возможный затяжной конфликт мог в результате резко уменьшить влияние США в Южной Америке. Поэтому администрация Рональда Рейгана приняла решение оказать правительству Великобритании существенную поддержку. В частности, Лондону были предоставлены данные о дислокации аргентинских войск, полученные с американских военных спутников. В то же время официально США заявляли о своем нейтралитете, а американский государственный секретарь Александр Хейк по распоряжению Рональда Рейгана активно занимался челночной дипломатией. Напомню, что Тэтчер отвергла ключевой элемент американского плана мирного урегулирования – участие третьей стороны, Соединенных Штатов, Канады или какой-то латиноамериканской страны в возвращении Фолклендов под управление британской администрацией. Американские аналитики не считали победу британских войск на Фолклендах неизбежной. В представленной 7 апреля 1982 года записке отмечается их уязвимость, учитывая такую отдаленность островов от основных баз британского флота. В записке говорится: «Эффективность флота будет быстро снижаться после прибытия к месту назначения. Правительство, имеется в виду правительство Тэтчер, может не пережить это путешествие в никуда». Еще одним ночным кошмаром для Вашингтона было возможное вмешательство в конфликт СССР. По данным британской разведки, Москва была готова предоставить Аргентине военные корабли, самолеты и ракеты в обмен на поставки зерна. Некоторые документы, касающиеся американских разведывательных данных, предоставленных Британии во время Фолклендской войны, пока не рассекречены. В частности, непонятно еще, какую роль эти данные сыграли в гибели аргентинского крейсера «Генерал Бельграна», подорванного британской торпедой 2 мая 1982 года. А газета Wall Street Journal пишет о нынешнем состоянии аргентинских вооруженных сил. Хотя президент Аргентины Кристина Киршнер и заявила о решимости вернуть острова, вероятность того, что попытка восстановить над ними контроль будет все-таки предпринята, стремится к нулю. В 2010 году, во время празднования 200-летия независимости Аргентины, Министерство обороны страны решило не выводить во время парада танки, чтобы, согласно официальному версии, шествие не выглядело слишком воинственным. Однако газета Wall Street Journal ссылается на конгрессмена Хулио Сезара Мартинеса, который тогда возглавлял парламентскую комиссию по обороне и который утверждает, что организаторы просто опасались, что танки сломаются во время парада. Из-за отсутствия необходимого обслуживания и старения за последние 11 лет разбились 15 боевых самолетов, говорит Мартинес. Большинство наших военных самолетов годятся только для того, чтобы учить летчиков быть камикадзе. Несмотря на иногда воинственную риторику аргентинских лидеров, расходы на содержание армии в Аргентине неуклонно сокращаются с 3% ВВП во время войны на Фолклендах до 0,9% сейчас. Это данные научно-исследовательской организации «Стокгольмский международный институт мира». Многие аналитики рассматривают такую политику как попытку ликвидировать всякую возможность нового прихода к власти военной хунты, жертвами которой в 70-х и 80-х годах прошлого века стали тысячи аргентинцев. В своей недавней статье известный аргентинский исследователь Карлос Эскуде назвал стратегию госпожи Киршнер одним из наиболее радикальных пацифистских экспериментов всех времен.
У микрофона был мой коллега Андрей Шароградский. Вы слушаете «Время свободы». 2 апреля отмечается, в числе прочего, День единения народов Беларуси и России. Очередная годовщина подписания договора об образовании сообщества Беларуси и России, который положил начало созданию союзного государства. Про то, на каком этапе находится сейчас идея белорусско-российской интеграции, расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Минске Виталий Цыганков.
Последние годы День единения народов Беларуси и России в Минске отмечается довольно скромно, торжественным собранием и поздравительной телеграммой Александра Лукашенко. Даже белорусская оппозиция, в отличие от 90-х, давно уже не проводит никаких протестных акций по случаю Дня единения. Беларусь и Россия целеустремленно идут по пути взаимовыгодного сотрудничества. Немало задач еще предстоит решить, но выверенные согласованные действия откроют новые горизонты для стабильного развития национальных экономик и повышения благосостояния граждан, заявил Александр Лукашенко в своем поздравлении. Соглашение об образовании сообщества Беларуси и России было подписано 2 апреля 1996 года. В тот же день Высшим советом сообщества было принято решение об учреждении Дня единения народов Беларуси и России. Через год сообщество превратилось в союз, а 8 декабря 1999 года был подписан договор о создании союзного государства. Политолог, автор книги «Александр Лукашенко. Политическая биография» Валерий Карбалевич считает, что проект «Союзное государство» на нынешнем этапе политически заморожен. Однако Россия снова начала материально дотировать Белоруссию.
Сама белорусско-российская интеграция сейчас переживает, я бы сказал, новый этап развития, может даже рассвета. Прежде всего, в рамках нового проекта Союза Белоруссии, России и Казахстана. Его по-разному называют: таможенный союз, новое экономическое пространство, Евразийский союз. Сейчас для белорусского руководства отношения с Россией чрезвычайно важны, потому что официально Минск вступил в острый конфликт с Европейским Союзом. С другой стороны, для российского руководства почему-то очень важен этот проект новой интеграции постсоветского пространства в рамках этих трех государств. Россия вернулась к субсидированию белорусской экономики, что позволяет белорусскому руководству выжить и сохранить ту социальную модель, которая в Беларуси функционирует уже скоро 18 лет.
Валерий Карбалевич вместе с тем считает, что последние события показывают, насколько неустойчиво является нынешняя относительная идиллия в белорусско-российских отношениях.
Это авиационная война, совсем недавно была молочная война. Это есть первые симптомы тех конфликтных ситуаций, которые могут возникнуть в ходе интеграции экономической.
Белорусские политологи считают, что официальный Минск в ближайшее время столкнется с такими плодами глубокой интеграции, которых он хотел бы, но вряд ли сможет избежать. Несколько раз уже в этом году выстреливали ситуации, когда Россия пыталась диктовать Беларуси свои условия. То посол Суриков предупреждает о недопустимости сборки автомобилей в Беларуси, то следуют еще какие-то заявления. Экономический диктат со стороны России очевиден, считает директор по исследованиям либерального клуба Евгений Прегерман. Виталий Цыганков для «Радио Свобода», Минск.
Мы продолжаем «Время свободы». Сегодня в Москве уполномоченный по правам человека Владимир Лукин представил ежегодный доклад о состоянии прав человека в России. По данным Лукина, количество нарушений политических прав осталось примерно на том же уровне, что и ранее. Однако Владимир Лукин обращает внимание на новые тенденции, возросшую активность общества и негативное отношение власти к гражданскому контролю за выборами. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
По словам Владимира Лукина, наиболее острым моментом стали выборы в Государственную Думу. Омбудсмен отметил, что, как и в прошлые периоды, в 2011 году отмечается слабая автоматизация процесса голосования и подсчета голосов, а также нежелание правоохранительных органов заниматься расследованием нарушений избирательного законодательства. В 2011 году появились и новые тенденции в этой сфере, говорит Владимир Лукин.
Очень ревностное отношение избирательных комиссий к любому альтернативному, в том числе гражданскому контролю процедуры выборов. Произошло усиление активности общества, но оно было встречено системой избирательных комиссий, мягко говоря, настороженно. Любая попытка оценить избирательную процедуру иначе, чем очень положительно, влекла нервную и агрессивную реакцию. Размещение в сети интернет интерактивной карты нарушений было расценено ЦИК России как, цитирую, «незаконная агитация против одной из партий и присвоение властных полномочий в избирательной кампании». Сам уполномоченный при первой же попытке проверить информацию об организации карусельного голосования был обвинен по вмешательству в деятельность избирательной комиссии. Снижение доверия граждан к правозащитным механизмам побудило многих недовольных итогами выборов принять участие в массовых протестных акциях. Всплеск митинговой активности положительно отразился на обеспечении свободы мирных собраний. Хотелось бы отметить значительное улучшение работы полиции в этом направлении.
Владимир Лукин видит две проблемы в сфере реализации политических прав. Неопределенность понятия экстремизм и ответственность за критику должностных лиц. В воскресенье 1 апреля у Красной площади в Москве были задержаны около 50 человек за попытку провести несанкционированную акцию. Люди собирались устроить флешмоб и ходить по городу с белыми лентами. Владимир Лукин считает, что реакция полицейских была безосновательна.
На мой личный очень предварительный взгляд, наличие каких-нибудь неприличных украшений, так сказать, на пиджаке или на пальто у граждан совершенно не являются причиной для того, чтобы осуществлять какие-то меры ограничения их свободы.
Начальник аналитического управления аппарата уполномоченного по правам человека Николай Васильев говорит о том, что административное законодательство в России нуждается в изменениях.
Мы смотрим на проблему даже несколько шире и говорим о том, что в целом административное законодательство, существующее на сегодня, не отличается таким признаком необходимым, как состязательность процесса. Бьемся уже практически третий год для того, чтобы в рамках КОАП реализовать это требование Конституции, в том числе касается вопроса задержания. На наш взгляд, практика сегодняшнего административного задержания не соответствует тем стандартам, которые предъявляются к этому административному принуждению со стороны международных актов, в частности Европейской конвенции. Юридически у нас не признаются задержанием, когда человека доставляют в орган внутренних дел, некоторое время содержат, а потом отпускают без составления протокола, затем на наши запросы отвечают, что вот задержания в таком случае не было юридически. Мы категорически с этим не согласны и считаем необходимым как законодательство, так и саму административную практику менять.
В докладе уполномоченного также уделено внимание соблюдению прав секс-меньшинств. В Государственную Думу был внесен проект закона о запрете пропаганды гомосексуализма. В отдельных регионах он уже принят. По мнению правозащитников, нормативный акт ущемляет права этой категории людей, говорит исполнительный директор Московской хельсинской группы Нина Таганкина.
Это дискриминирует определенную группу, хоть и не признают у нас это ЛГБТ-сообщество, но такие люди есть, они равны всем другим, и на сегодня вот они подвергаются дискриминации. Они же имеют право выразить свое мнение, свою позицию, свои организации какие-то учреждать, участвовать в митингах и собраниях. А фактически сейчас все это можно расценить как пропаганда гомосексуализма.
В аппарате уполномоченного по правам человека этот законопроект также не одобряют. Георгий Кунадзе, заместитель руководителя аппарата, назвал его излишним.
Сам термин «пропаганда» носит характер правовой неопределенности, на наш взгляд. А это значит, что само введение в закон самого этого понятия открывает дорогу для произвольного применения закона, а значит и для произвола. Запрет на пропаганду в области сексуальных отношений, запрет на вовлечение несовершеннолетних граждан в эту индустрию достаточно четко прописан в действующем законодательстве, и в этом смысле закон является по меньшей мере избыточным.
В 2011 году в аппарат уполномоченного по правам человека в России поступило более 54 тысяч жалоб, обращений и заявлений. В большей части из них люди жалуются на нарушение гражданских прав. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 16:30. Основные новости коротко.
Радио Свобода. Новости.
В Тюменской области объявлен трехдневный траур по жертвам крушения пассажирского самолета с 4 по 6 апреля. В результате авиакатастрофы погиб 31 человек, 12 выживших госпитализированы в тяжелом состоянии. Президент России Дмитрий Медведев из-за трагедии под Тюменью отложил до вторника запланированную на сегодня встречу с руководителями незарегистрированных партий. Тверской суд Москвы отклонил иск бывшего совладельца компании «ЮКОС» Платона Лебедева, который добивался компенсации в 180 тысяч рублей за незаконное продление его содержания под стражей перед вынесением второго приговора. Лидер оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи назвала победой народа результат, показанный ее партией «Национальная лига за демократию» на дополнительных выборах в парламент, которые прошли в воскресенье. На северо-западе Пакистана, у границы с Афганистаном, армейские блокпосты подверглись минувшей ночью нападению талибов. Погибли 4 военнослужащих пограничников и не менее 15 боевиков. Сегодня истекает срок ультиматума, предъявленного Мали соседними странами, членами экономического сообщества стран Западной Африки. В Великобритании и Аргентине сегодня отмечают 30-ю годовщину начала Фолклендской войны. Мы продолжаем программу «Время свободы». Я, как всегда, напоминаю, что с последними новостями, текстами, репортажами, блогами, комментариями, видео и онлайн-трансляциями, авторскими страницами и многим другим вы можете всегда познакомиться на сайте «Радио Свобода» в интернете по адресу свободанews.ру. И сейчас с нами в эфире моя коллега, один из редакторов нашего сайта, Елена Власенко. Елена, здравствуйте, и вам слово.
Добрый день, Александр. Я бы предложила нашим читателям и слушателям посмотреть материал про авиакатастрофу под Тюменью. Уже доступны некоторые фотографии с места трагедии, и мы следим за развитием событий и обновляем этот материал по мере поступления новой информации. Серьезно обновился раздел «Мультимедиа» на сайте «Радио Свобода». Я бы предложила посмотреть материал моего коллеги Юрия Тимофеева, который побывал на акции под названием «Свобода слова не хуже плова». Московские журналисты и фотографы провели у посольства Узбекистана так называемый «плов-пикет» в защиту прав фотожурналистов. Недавно их коллега, фотограф Виктория Ивлева, была депортирована из Узбекистана и подозревает, что это связано с ее поддержкой, которую она оказывала узбекскому фотографу Умиде Ахмедовой. Фотографии очень любопытные. Свобода слова не хуже плова. Кроме того, другой мой коллега Дмитрий Языков сделал видеорепортаж с акцией жителей Жуковского, которые идут стопами защитников Химкинского леса и защищают свой лес Цаговский. Видеорепортаж жителей Жуковского против резни бензопилой. Кроме того, кто еще не успел посмотреть фотографии и видео с воскресной и субботней акции протеста, я напомню, что проходили сразу несколько акций, одна на Триумфальной площади, другая в защиту панк-феминистской группы «Pussy Riot» и третья, так называемая «Белая площадь». Я приглашаю это сделать в разделе «Мультимедиа». Там доступны видео и фотографии. И, кроме того, я бы обратила внимание на колонку Ильи Мильштейна «На разных скоростях. Судьба Михаила Ходорковского зависит от общества и в тюрьме, и на воле». Александр?
Елена, благодарю. Напоминаю, что с нами в эфире была моя коллега, один из редакторов сайта «Радио Свобода» Елена Власенко. Адрес сайта свободанews.ру. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Мьянме на прошедших выборах в парламент значительного успеха добилась оппозиция во главе с известным общественным деятелем, лауреатом Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, долгие годы подвергавшейся преследованиям со стороны военных властей страны, которые сейчас формально передали власть гражданскому правительству. Аун Сан Су Чжи выразила надежду на наступление новой эры в истории Мьянмы, которая последние два десятилетия находилась в международной изоляции. С подробностями мой коллега Валентин Барышников.
Мы надеемся, что это только начало новой эры, когда участие народа в политической жизни страны будет куда более значительным. Мы также надеемся на быстрое продвижение вперед по пути национального примирения.
С таким заявлением обратилась к своим сторонникам, собравшимся в Янгоне у штаб-квартиры оппозиционной партии «Национальная лига за демократию» ее лидер Аун Сан Су Джи. По предварительным данным, она уверенно победила в своем избирательном округе и помогла своим сторонникам завоевать практически все места в парламенте, за которые шла борьба в ходе нынешнего голосования. Речь идет о 40 с лишним депутатских мандатах, освободившихся после перехода членов парламента в правительство. Несмотря на успех оппозиции на довыборах, подавляющее большинство в парламенте принадлежит военным и поддерживаемые ими партии «Союз солидарности и развития». Аун Сан Су Джи, ее партия, победила на выборах 90-го года, но тогда военные не допустили ее к власти. Су Джи большую часть двух последних десятилетий провела под домашним арестом, а страна оказалась в международной изоляции. Против нее были введены санкции в ответ на нарушение прав человека. Однако год назад военные в Мьянме передали власть гражданскому правительству, которое, впрочем, тесно связано с военными. Аун Сан Су Джи была освобождена из-под домашнего ареста, а нынешние выборы стали первыми при новой политической ситуации в стране. Наблюдательная миссия из Камбоджи назвала голосование честным и свободным, хотя перед выборами Аун Сан Су Джи заявила о многочисленных нарушениях в ходе предвыборной кампании. О переменах в Мьянме, известной прежде как Бирма, говорит ведущий специалист Института востоковедения РАН Аида Симония.
Вряд ли оппозиционная партия «Национальная лига за демократию» будет играть большую роль в парламенте. 80% голосов контролирует армия, которые 25% мест отведено еще до выборов. Остальные принадлежат правящей партии. Ни на что повлиять оппозиция при принятии серьезных решений не сможет. Но Национальная лига за демократию и сама Аун Сан Су Джи получают официальную трибуну для высказывания своих мнений, чего раньше не было.
Европейский Союз и Соединенные Штаты предположили, что могут смягчить санкции против Мьянмы в случае проведения честных и свободных выборов. По мнению аналитиков, это может открыть путь иностранным инвестициям в богатую ресурсами страну. Глава делегации Европейского Союза Дэвид Лимон заявил сегодня агентству Рейтер в Янгоне.
Мы хотим продолжить поддержку этого невероятного импульса к переменам в Мьянме. Таково намерение Европейского Союза.
Официальные итоги выборов в Мьянме будут объявлены в ближайшие дни. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры». Над ней сегодня работала моя коллега Ольга Серебряная.
Перекрытие Красной площади, где московская оппозиция планировала в воскресенье погулять с белыми лентами, и задержание собравшихся на Манежной вызвали в российской сети шквал возмущения. Свой сказ о несостоявшейся прогулке поместил в ЖЖ пользователь Гмичайлов.
Доходя до железных ворот, граждане снимали ленты и завязывали их на решетку ворот. Повязал и я свою. Походив около часу, народ замерз и, решив согреться, взялся за руки и стал водить хоровод с песнями, танцами и прибаутками «Путин, лыжи, Магадан». Потом настала очередь поиграть в ручеек. В этот момент подоспели полицейские. «Мы, говорят, тоже замерзли. Давайте играть вместе». И началась русская народная забава «Теремок. Кто-кто в автозаке живет». На днях, думаю, выйдет указ «Белое не носить». Запретить ношение белых бантов, лент и шарфов.
Вопрос, что будет на днях, действительно важен. Поэт и публицист Лев Рубинштейн пишет в связи с этим в Фейсбуке.
Мы, как кажется, являемся участниками или, как минимум, свидетелями принципиально новой социосемиотической ситуации, когда цвет, в данном случае белый, сам по себе служит мощным знаком-раздражителем. Наблюдаемую нами репрессивную реакцию властей на белый цвет юридически обосновать необычайно затруднительно. И они стоят перед необходимостью что-нибудь все же придумать. Бедные, бедные. Они, кажется, еще не знают, что довольно скоро в нашем городе обильно зацветут яростным белым цветом вишни, яблони, сирень, каштаны, жасмин. А ведь это все против них.
Петербурге теоретики политпроцесса предпочитают не полагаться на цветущие яблони. Век их недолог. Александр Вилкин предлагает в Фейсбуке вовлечь в протестное движение элемент куда более прочный и долговечный, а именно русских бабушек.
Жалко, оппозишн не работает с престарелым электоратом. Если бы на Болотную вышли не хипстера, а старухи, у нас бы уже был тотальный передел, и Абрамович бы ушел на своей яхте в нейтральные воды без шанса на возврат. Помните, как у них отменили бесплатный проезд? Они вышли на улицу. И я помню кадры с площади Восстания, где старухи остановили какой-то мерз, и котомками и сетками с картошкой отбили у него зеркала и костылями тыкали водилу. Хоть один несогласный вытащил кого-нибудь из машины.
Англоязычные блогеры анализируют медиабитву, последовавшую за гибелью афроамериканского подростка Трейвона Мартина в штате Флорида. 17-летнего невооруженного Мартина застрелил в феврале патрульный Джордж Циммерман. Он заявил, что действовал в целях самообороны. Полиция не арестовала Циммермана. Семья убитого и гражданские активисты по всей стране требуют расследования инцидента, полагая, что убийство было проявлением расизма. Роберт Мэкки в блоге The Leads на сайте New York Times проанализировал, как подается информация о трагедии на консервативном сайте The Daily Caller.
В новой публикации в связи с содержанием аккаунтов, которые Трейвон Мартин вел в разных социальных сетях, блог, основанный бывшим советником Дика Чейни, Нейлом Петелем, воспроизводятся только посты, содержащие впечатление, что жертвой инцидента был человеком, от которого действительно исходила угроза, и что его легко можно принять за преступника. Описывая аккаунт, который Мартин завел на MySpace в 2009 году, редакторы The Daily Caller приводят ссылку лишь на одну фотографию с неприлично жестикулирующим подростком. Ее подлинность позже была оспорена. Но при этом не упоминают всех остальных абсолютно невинных снимков. Мартин на дне рождения с тортом, на рыбалке с отцом, в костюме на студенческом балу и так далее.
Политический философ Джулиан Санчес отмечает в своем блоге, что освещение трагедии во Флориде полностью зависит от партийных симпатий журналистов и блогеров.
Начинает казаться, что мы превратили разум в вооруженный лагерь, как выразился однажды Альбер Камю, и что в этом лагере не только политики и законопроекты, но и моральные позиции, произведения искусства и даже научные теории награждаются отличительными знаками одной из двух партий. Противоборствующих армий, что, очевидно, не только ведет к чрезмерному упрощению, таксономию, состоящую из двух категорий, особенно богатой не назовешь, но и затемняет суть дела. Мы дошли до того, что люди обладают моральной уверенностью по поводу эмпирического факта, исключительно на основании общего мировоззрения, они заранее знают, что именно произошло между Трейвоном Мартином и Джорджем Циммерманом. Это не удивляет, мы все-таки стадные существа, испытывающие тягу ко всеобъясняющим нарративам, но тяга эта в последнее время уже ничем не сдерживается, отчего мы все становимся только глупее.
Редакционный блок «Guardian» указывает на другой феномен, проявившийся в связи с трагедией во Флориде. Музыкант Брюс Спрингстин начал исполнять на своих концертах песню «American Skin», написанную в связи с гибелью от пули полицейского афроамериканского подростка Амаду Диало в Нью-Йорке в 1999 году. Блок отмечает.
Это печальное напоминание о том, что трагедии повторяются. Но это еще и свидетельство взаимозависимости искусства и времени. Мы ждем от искусства, что оно поможет нам понять происходящее, но текущие события тоже наделяют старые произведения новым смыслом. Элтон Джон имел в виду Мэрилин Монро, когда писал «Candle in the Wind». Но для большинства эта песня ассоциируется теперь с принцессой Дианой. Легкость, с которой осовремениваются временное, тоже симптом. Пока мы стараемся поспеть за все ускоряющимся временем, какие-то вещи остаются неизменными. Способность человека развалить все то хорошее, что уже было создано, и человеческую же способность создать нечто подлинное из гнева и ярости, которые по этому поводу возникают.
Еще раз отмечу, что над рубрикой «Сетевые разговоры» сегодня работала моя коллега Ольга Серебряная. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Тюменской области объявлен трехдневный траур по жертвам крушения пассажирского самолета. В результате авиакатастрофы погиб 31 человек, 12 выживших госпитализированы в тяжелом состоянии. Президент России Дмитрий Медведев из-за трагедии под Тюменью отложил до вторника запланированную на сегодня встречу с руководителями незарегистрированных партий. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин считает необходимым уточнить в российском законодательстве понятие экстремизма, а также правила получения российского гражданства. Тверской суд Москвы отклонил иск бывшего совладельца компании «Юкос Платона Лебедева», который добивался компенсации за незаконное продление его содержания под стражей перед вынесением второго приговора. Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонко распорядился обеспечить лечение экс-премьера Юлии Тимошенко за пределами колонии в Харькове, где она отбывает наказание. Лидер оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи назвала победой народа результат, показанный ее партией «Национальная лига за демократию» на дополнительных выборах в парламент, которые прошли в воскресенье.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Почему «Единая Россия» проиграла выборы мэра в Ярославле?
Комментарии экспертов.
Журналист Эдвард Лукас об успехах российской разведки.
Право автора.
Андрей Остальский. «Собачье сердце и двойной обман».
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к новостям экономики. Экспорт нефти из России в первом квартале сократился к прошлогоднему уровню, несмотря на рост ее добычи в стране, сообщило сегодня Министерство энергетики. Среди причин, помимо текущих, эксперты называют и расширение компаниями экспорта нефтепродуктов, который стал для них выгоднее экспорта сырой нефти. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
Добыча нефти в России в январе-мае увеличилась почти на 2,5% к уровню первого квартала прошлого года. При этом объем ее экспорта из страны за пределы СНГ, наоборот, сократился на 1,5%. С одной стороны, такие колебания, даже при нынешних высоких мировых ценах на нефть, могут быть вызваны текущими причинами, например, ростом экспортной пошлины, отмечают эксперты. Но, с другой стороны, вновь указывают на формирующуюся в последние годы тенденцию. Аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал» Виталий Крюков.
На мой взгляд, это связано с тем, что сегодня в России прибыльность переработки нефти выше, чем прибыльность экспорта сырой нефти. Поэтому компании в последние годы в большей степени стараются перерабатывать нефть и продавать нефтепродукты как на экспорт, так и на внутреннем рынке и уменьшать экспорт нефти. Это долгосрочный тренд, который мы уже видим в последние годы. Устойчивый тренд. В принципе, это приносит бизнесу дополнительную прибыль.
Как давно начал формироваться этот тренд в российской нефтяной отрасли? И что стало первопричиной, на ваш взгляд?
Это стало выгодно делать с 2005 года, когда пошлина на мазут была введена на очень низком уровне относительно пошлины на нефть. Поэтому компании главным образом снижали экспорт нефти и увеличили выпуск мазута, который они отправляли главным образом на экспорт. Поэтому вот этот дифференциал между пошлинами на нефть и на нефтепродукты поддерживал увеличивающийся выпуск нефтепродуктов.
Неким рубежом по прибыльности для самих нефтяных компаний между экспортом сырой нефти и ее переработкой внутри страны часто называют те или иные уровни экспортной пошлины в России. С ростом мировых цен на нефть она повышается и наоборот. Но помимо факторов такого рода, в первом квартале нынешнего года проявились в частности и некоторые специфически российские, отмечает аналитик инвестиционной компании «Атон» Вячеслав Буньков.
На мой взгляд, в первом квартале совпало сразу несколько факторов. Во-первых, если мы посмотрим с начала года, то в январе вообще сначала экспорт рос, причем достаточно существенно, и снижаться он начал только в феврале-марте. Снижение в итоге по кварталу может быть связано с тем, что пошлина рассчитывается с лагом в один месяц, соответственно, в феврале, когда был наибольший рост цен, нефтяные компании понимали, что в марте пошлины будут высокие, и, соответственно, в марте экспорт мог из-за этого снизиться. Плюс, я не исключаю, что свою роль сыграл и политический фактор, было указание и просьба к нефтяным компаниям удерживать цены на нефтепродукты на приемлемом уровне и избегать роста, даже несмотря на рост цен на нефть. Соответственно, для того, чтобы рынок не нефтепродуктов был полностью обеспечен, и чтобы обеспечить низкие цены, нефтяные компании могли как раз большую долю в этот период направить именно на внутренний рынок, тем самым снизив экспорт.
Напомним, речь идет о предвыборной договоренности Министерства энергетики с российскими нефтяными и с бытовыми компаниями о временном сдерживании роста цен на бензин. Срок этой договоренности истек еще в начале марта. Но наряду с этим в нынешнем году увеличена и налоговая составляющая внутренних цен на топливо, отмечает Виталий Крюков, инвестиционно-финансовый дом «Капитал».
Дело в том, что государство в последние годы перешло, по сути, к ручному регулированию цен на внутреннем рынке, поэтому независимо от того, что у нас с нового года были увеличены налоги на топливо, цены не выросли адекватно увеличению налогов. И цены в рознице даже падали, несмотря на повышение цен на нефть. Поэтому в России цены на бензин в большей степени регулируются государством, нежели какими-либо рыночными факторами.
Внутренние цены на бензин сегодня в России как минимум в два раза ниже, чем, например, в странах Центральной и Восточной Европы, и почти в 2,5, а то и в 3 раза ниже, чем в странах Европы Западной. Но учитывая факторы государственного их регулирования в России, как опосредованные, так и прямые, вряд ли можно ожидать в обозримом будущем сокращения этого разрыва, полагает Вячеслав Буньков, инвестиционная компания «Атон».
На мой взгляд, разрыв сохранится. Все-таки у нас нефтяная отрасль в значительной степени субсидирует остальную экономику, и, соответственно, если Россия будет переходить на рыночное ценообразование и привязывать каким-то образом внутренние цены к мировому рынку, это будет очень сильный удар не только по рядовым потребителям, но это в первую очередь будет очень сильный удар по экономике России. Поэтому, в принципе, практика последних, наверное, десятилетия показывает, что государство старается всеми силами не допустить роста внутренних цен на нефтепродукты, и несмотря на рост налоговой составляющей в этих ценах. Так что, я думаю, разрыв останется таким же, и, в принципе, если даже цены на нефть пойдут еще и выше, я не исключаю, что этот разрыв еще и увеличится.
Добыча нефти в России в январе-мае увеличилась почти на 2,5% к уровню первого квартала прошлого года. При этом объем ее экспорта из страны за пределы СНГ, наоборот, сократился на 1,5%. Такие данные представило в понедельник Министерство энергетики.
С экономической панорамой вас сегодня знакомит Сергей Сининский. Вы слушаете «Время свободы». Ко дню смеха 1 апреля фонд «Общественное мнение» выяснил, ценят ли россияне умение шутить, как оценивают свое чувство юмора и как часто рассказывают анекдоты. И наша рубрика «Общественное мнение» сегодня тоже посвящена анекдотам, поскольку в этом фольклорном жанре, безусловно, отражаются процессы, идущие в массовом сознании. Слово ведущей рубрики Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Только 16% россиян, по данным ФОМУ, признаются, что часто рассказывают анекдоты. 43% граждан делают это редко. И 39% уверяют, что вообще не рассказывают анекдотов. Похоже, что этот жанр фольклора не так уж и популярен в современной России. Однако исследователи отмечают, что в последнее время чрезвычайно оживился жанр политического анекдота. Говорит Михаил Алексеевский, заведующий сектором Государственного республиканского центра русского фольклора.
Вообще анекдоты традиционно рассматриваются как своего рода отдушина для общества, позволяющая ему высказывать часто в ироническом ключе свои эмоции, переживания, отношения по поводу того, что происходит в обществе, в том числе и по отношению к власти. Так что, конечно, в этом смысле анекдот правомерно рассматривать как некоторый показатель, индикатор общественных настроений.
Какова роль политических анекдотов в обществе?
Если речь идет о тоталитарном обществе, например, в советском обществе, то это одна ситуация, где политический анекдот находится под там, фактическим запретом. Известно, что в советское время по отношению к анекдотчикам осуществлялись репрессии, и это очень сильно влияет на специфику бытования анекдота. Он становится более острым, более более оппозиционным и несет в том числе и функцию такой формы политической борьбы. В случае, если речь идет о более демократическом обществе, то тот анекдот выполняет ту же функцию, что и все анекдоты. В первую очередь это, конечно, развлечение. Тут очень большое значение имеет, в какой среде бытуют эти анекдоты. Традиционно анекдот рассматривается как жанр интеллигентского фольклора, в первую очередь. Крестьяне, например, крайне мало рассказывали анекдоты.
А если говорить о современном российском обществе, какова тут роль политического анекдота?
Если сравнивать ситуацию с политическим анекдотом вот советское время и постсоветское время, то мы увидим, что в общем и целом, конечно, значение политического анекдота достаточно сильно сократилось. Потому что в советское время политический анекдот это была одна из немногих форм вообще политического юмора. Сейчас существуют альтернативы, существуют там передачи, разного рода юмористические шоу. То есть шутить про политиков могут и там. И в этом смысле анекдот перестает быть эксклюзивным. Но, тем не менее, как показывает практика, если вот в начале 90-х была такая серия жалоб и ламентации о том, что искусство политического анекдота фактически уходит из живого бытования, то сейчас становится очевидно, что политический анекдот не умер, он сохраняет актуальность. Более того, если говорить о последних событиях, скажем, связанных с политическим протестом по поводу результатов выборов, то мы увидим огромный всплеск вот этого вот актуального политического юмора, который формулируется в том числе и в анекдотах. И в этом смысле, чем более острые и более серьезные общественные потрясения происходят, тем больше шансов, что они найдут отражение в политическом анекдоте. Если общество стабильно, развивается скучно и предсказуемо, то и повода для юмора нет.
В известном смысле, наверное, отношение власти к политическим анекдотам можно считать довольно показательным для характеристики самой этой власти и режима, существующего в стране.
Да, безусловно. Чем более жесткий тоталитарный режим, тем, как правило, более нетерпимо он относится к политическим анекдотам.
Ваш любимый политический анекдот?
Церетели приходит к Лужкову и сообщает, что он хочет построить новую скульптуру для Москвы, подарить ее Москве, птица тройка. И царь-колокол он уже присмотрел в качестве бубенчика.
Насколько я знаю, вы изучали также вопрос о том, каков примерный срок жизни политического анекдота. Что тут интересного?
Огромное количество политических анекдотов существует буквально считанные дни, если не часы. То есть, когда происходит какое-то событие, которое находит отклик, часто это, например, может быть какая-то новость. И вот моментально может появиться анекдот, где это обыгрывается. Но, безусловно, понятно, что такой анекдот не может быть долго жизнеспособен.
Но, соответственно, есть анекдоты, которые живут долго.
Определенные сюжеты существуют долго, вплоть до того, что анекдоты, которые рассказывали про Петра Первого, потом рассказывали про Сталина и там могут рассказывать про Путина. И здесь огромное значение имеет, насколько близки те или иные правители.
Это был кандидат филологических наук Михаил Алексеевский. По данным Фонда «Общественное мнение», несколько чаще других рассказывают анекдоты электорат Владимира Жириновского и Михаила Прохорова. А меньше всего любители этого жанра среди электората Сергея Миронова.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В начале следующего часа, в первую очередь, мы поговорим о интересных итогах выборов мэра Ярославля в эти выходные и о том, как проходили сами эти выборы. Конечно же, вернемся к печальной теме расследования авиакатастрофы под Тюменью. И вас ждет начало серии интервью и репортажей «Радио Свобода» с зрелыми, пожилыми даже артистами, при которых менялись эпохи и правители России. Этот цикл подготовил мой коллега Мумин Шакиров, и сегодня в эфире первая часть из этого цикла. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
По сообщению Санди Телеграф, угроза жизни Закаева исходит от главы Чечни Рамзана.
Мы против вооружения оппозиции и против силового.
Весенний призыв 2012 года не предвещает никаких
сил. В датском городе Орхус прошел антиисламский съезд ультраправых групп.
Уже скоро станет понятно, готовы ли иранские лидеры к серьезному и доверительному
обсуждению. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».